«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. По мере приближения даты президентских выборов на Украине обстановка, к сожалению, не нормализуется, а все более обостряется. Стороны заговорили на языке ультиматумов. Сегодня официальный Киев объявил о том, что с успехом проводится антитеррористическая операция. И напротив, сепаратисты рассказали о том, что по истечении срока ультиматума они снимают с себя всякую ответственность за дальнейшее развитие событий. О том, возможен ли в регионе диалог на языке ультиматумов, мы сегодня побеседуем с журналистом Ильей Азаром, который вернулся из зоны конфликта, можно ведь так сказать. Какие у вас остались наиболее сильные впечатления о вот этих днях, которые прошли после референдума?
Ну, если говорить именно о днях после референдума, то, пожалуй, самое сильное впечатление – это событие в Красноармейске, просто по той причине, что, в отличие от там, Одессы или Мариуполя, ну, в Одессе вообще ни одного журналиста, по-моему, вовремя не было, да, потому что это неожиданно произошло. А в Красноармейск мы приехали, ничего не ожидая, в общем, и вдруг там началась стрельба с трупами и ранеными, поэтому это, наверное, было самое сильное впечатление. Ну, могу подробнее сказать, если хотите, но, в принципе, известный эпизод.
Да, но вот как, по-вашему, чьей стороне можно более верить об этих событиях?
В Красноармейске или вообще?
Да, в Красноармейске.
Ну, вы знаете, вот даже там проблема уже на Украине, вот работы в Украине, что, в общем, даже будучи на месте, непосредственно в момент того, что происходит, все равно до конца, на самом деле, непонятно, что произошло и кто вообще это устроил, потому что, вот, в частности, там... Местные жители сказали, что военные приехали и представились с Днепром, батальоном Днепр. Но при этом после уже того, как была стрельба, МВД и Днепропетровская область дезавуировали сообщение, сказали, что Днепра там не было. Соответственно, украинские СМИ начали говорить, что это провокация сепаратистов. А при этом еще есть такое мнение, что это вообще правый сектор, который самолично, как бы бойцы правого сектора приехали разобраться с ситуацией в этом городе. То есть, ну а поскольку на них нет обязательных знаков, то, в общем, можно только гадать и просто придерживаться какой-то точки зрения. Потому что как это выяснить, доподлинно непонятно. Ну, если только на это, не знаю, не тратить неделю там выяснять это. А столько всего происходит, что просто времени выяснять конкретно нету, конечно.
С нами на прямую связь из Киева вышел Александр Брегинец, депутат Верховной Рады. Добрый вечер, Александр Михайлович. Как по-вашему, как может развиваться ситуация после того, как истечет срок ультиматума, предъявленного сепаратистами?
Добрый вечер. Я не ожидаю никаких изменений в том, что собираются там делать сепаратисты, ультиматумы, не ультиматумы. Всем очевидно, что через 8 дней и задача России дестабилизировать ситуацию и показать, что вот в какой-то части Украины есть протесты, и поэтому выборы не проходили, хотя вроде бы Путин не помнит, как происходили выборы в России президентские, когда целые регионы не принимали участие в выборах. И ничего страшного от этого не было. Поэтому я думаю, что всякие объявления всяких условий, ультиматумов, это ну, такой язык неприемлемый. То есть мало того, что сам терроризм неприемлем, и он должен быть, террористы должны быть физически уничтожены, если у них в руках оружие. Россия это много раз делала. Мы внимательно следим за событиями в России, знаем, как защищаются любые террористы. А если террористы ставят ультиматумы, то по отношению к ним должны быть приняты жесткие меры. К счастью, я точно знаю, очень много было в Донецке и Луганске, к счастью, очень много людей, они просто, ну, как бы скажем, могут сидеть дома и не выходить. Вот нам удалось, чтобы люди берегут себя. Может быть, кому-то не нравится, что нет противостояния, что не выходят против сепаратистов. Но люди сидят дома и ждут, когда это все, когда будет наведен порядок. К счастью, опять-таки я говорю, что серьезных кровопролитий удалось избежать. И надеюсь, что это будет в дальнейшем. Сегодня каждый человек понимает, что он может попасть под раздачу, так сказать, сепаратистов, их так называемых армий, и поэтому каждый нам пытается быть как можно дальше от очагов противостояния, и надеюсь, что так будет и впредь.
Спасибо. С нами на связь вышла Ольга Веснянко, наша коллега, журналист из Киева. Здравствуйте, Ольга. В каких условиях приходится работать работникам прессы в зоне противостояния? Вам слово. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сегодня мы говорим о то время, когда физическая агрессия против либо журналистов, либо активистов, либо просто случайных людей, которые показались боевикам или террористам интересной мишенью, становится ежедневными событиями. Скажем, сеть медианаблюдателей Института массовой информации лишь за несколько дней в период с 2 по 9 мая этого года зафиксировала самое большое количество нарушений в категории против прав журналистов, в категории физическая агрессия. Это 19 случаев, которые зафиксированы. Мы говорим только о них сейчас. Также начинают появляться уже журналисты-переселенцы на востоке Украины, которые вынуждены переезжать в другие регионы ради собственной безопасности. Но по информации волонтерской инициативы «Луганск СОС», к ним каждый день приходят десятки запросов от жителей Луганской, Донецкой области, которые бы хотели временно переехать в другой регион ради собственной безопасности. Ну а также мы говорим в то время, когда до сих пор нет информации об исчезнувших в Славянске театральном режиссере и кураторе, сейчас назову их имена, уже с 27 апреля нет о них никакой информации. Речь идет о Павле Юрове и Денисе Грищуке. Собственно, о них было заявление и российских кинематографистов, театралов, актеров. И, кроме того, есть неприятная информация из другого региона, украинского, из Крыма, где, как стало сегодня известно, моя коллега Екатерина Сергацкова сообщила, что кинорежиссер, которого я лично знаю по Одесскому кинофестивалю, его знают в России на международном кинофестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, его фильм «Гаммер» получил почетную награду, Олег Сенцов, что он несколько дней он как задержан ФСБ в Симферополе, и вот что ему инкриминируют, этому режиссеру, который занимался общественными инициативами, но, естественно, он не является террористом или убийцей, ему инкриминируют организацию теракта, и буквально через пару дней, по информации Екатерины Сергацковой, его должны доставить в Москву, где его будут судить, и защищать его будет известный адвокат Дмитрий Дымзе, и хочется попросить обратиться, опять же, к авторитетным людям культурной общественности в России, неравнодушным. Речь уже идет не только о террористах, о бандформированиях. Здесь есть конкретный адресат. Можете публично высказать, пожалуйста, свое мнение о том, что не стоит человека за другое мнение, собственно, известного кинорежиссера судить за, я даже не знаю, какие слова подобрать к этому, естественно, что Олег Сенцов не террорист. Ну и кроме того, мы находимся в той ситуации, когда насилие против обычных людей, вот известно по данным МВД, что всего лишь за 14 мая, за вчера, те случаи, которые у них зафиксированы, вооруженные люди выкрали в Луганской области. Было также задержана на несколько часов в захваченном здании СБУ, потом ее отпустили директор школы, которая саботировала проведение псевдореферендума. Ну, то есть насилие ежедневно, и журналисты становятся мишенью сепаратистов, об этом говорят и медиаспециалисты, которые мониторят информацию, но смотря какие журналисты. Вот речь шла сейчас в эфире о жестком ответе. Так вот, известный эксперт, блогер Дмитрий Тимчук и его группа «Информационное сопротивление» под деятельности некоторых российских журналистов, которые фактически становятся соучастниками преступлений пророссийских террористов на Донбассе, говорит, что нужно прекращать такую деятельность, и говорит, что длительное время наблюдаем с их стороны, ну, кроме неприкрытой пропаганды, а просто и непосредственное участие, скажем, в допросах украинских силовиков, значит, участие в похищении людей и прямое участие в провокациях против украинских военнослужащих и, кроме того, даже проведение разведывательной деятельности в интересах бандформирования российских спецслужб и, конечно, поведение людей, которые прикрываются журналистскими корочками, является неприемлемым, но мой коллега, вот глава родного независимого медиапрофсоюза Юрий Луканов, он говорит, что сторонники России, ну, скажем, пособники, да, пророссийских террористов банально арестовывают журналистов, даже несмотря на то, украинский или российский это журналист, даже те, которые выступают рупором сепаратистов.
Спасибо, ну,
такова Илью. Ситуация.
Да, спасибо. Илья, вы чувствовали угрозу своей безопасности, когда работали там в регионе?
Ну, чем дальше, тем больше, честно говоря. Угроза там чувствуется, ну, есть какие-то очевидные истории, ну, и просто, там, вчера моих друзей, они сидели в кафе, друзья-журналисты сидели в кафе, разговаривали громко о правом секторе, уж не знаю, что там они обсуждали, после чего рядом с ними сидели какие-то люди в форме, они вышли и вернулись с подкреплением, их забрали, увезли куда-то, там, немножечко побили, после чего выяснили, что они журналисты из России, отпустили, но, то есть, просто, сидя в кафе в центре Донецка, просто их взяли и оттуда собрали. Непонятные люди, да, даже не милиция. Ну, это сплошь и рядом, это еще в Донецке так достаточно более-менее мирно, а уж там, если поехать дальше, Славянск, Краматорск и вокруг, там в этом смысле совсем беспредел абсолютный. Ну, потому что силовики и правоохранительные органы практически не работают, а люди с оружием чувствуют себя безнаказанными и делают все, что хотят. Я, честно говоря, даже мог бы ожидать даже большего. То есть то, что сейчас так более-менее, ну, то есть без какого-то вообще уж абсолютно беспредела, не знаю, то, что еврейские погромы начались или там, не знаю, цыганские, это еще хорошо, по-моему, потому что их никто ничего не сдерживает вообще.
И как, по-вашему, вот сегодня вступил в действие закон об оккупированной территории, это обострит ситуацию?
Не знаю, почему. Ну, то есть, ситуация и так. Вот то, что говорит депутат Брегинец, то есть, это очень, конечно, он хорошо говорит, но тоже это не соответствует, к счастью или, к сожалению, действительности во многом. То есть, это такие красивые слова, но по факту, конечно, далеко не все жители Луганской и Донецкой области сидят дома и ждут, когда украинская армия доблестно их освободит. Это тоже заблуждение большое. Поэтому достаточно много людей, даже в присутствии армии, когда армия приходит, они никуда не уходят с центральных улиц и стоят там и поддерживают вооруженных людей. И они могут пострадать.
А как по-вашему, какие вот меры сопротивления в резерве у сепаратистов, которые выдвинули ультиматум официальному Киеву?
Ну, мне трудно судить. Во-первых, я, честно сказать, в Славянске был давно. Я был там с первого дня, когда его захватили, и еще неделю был вот в регионе, когда там были первые попытки антитеррористической операции, когда, если помните, военных там разоружили, можно сказать, мирные жители фактически. С тех пор я там не был, но вот мои коллеги, которые там более-менее находятся часто и постоянно, рассказывают, что там, несмотря на проходящую операцию, которую там господин Аваков и другие постоянно сообщают об очередных жертвах, каких-то там 10, 20, 30 боевиков убито, но вот коллеги, в основном фотографы, потому что там все-таки фотографы как-то им легче работать, потому что они не пишут и... Сейчас, ну просто вот эти террористы, они или сепаратисты, как хотите их называть, они же читают еще публикации, потом еще, когда задерживают журналиста, они потом читают внимательно Facebook и публикации и все проверяют. В этом смысле фотографы, наверное, лучше, потому что они просто фотографируют. Вот, и они рассказывают, что фотографы, что там достаточно людей становится только больше с оружием, то есть все время пополняются ряды. И несколько тысяч человек, как они говорят, там, может быть, и есть. Ну, а то, что там у них оружие есть самое мощное, ну, относительно мощное, я думаю, вы сами видели.
Да, и мы видели, что сбивали вертолеты они.
Ну, и так далее, да. Ну, поэтому я не вижу решения проблемы славянской. Я вижу, ну, только если это вариант вроде Грозного, там, да, или какой-то зачистки по типу, там, которые проводятся периодически, там, на Кавказе у нас, да, но сейчас реже уже. Но в этом случае могут, конечно, пострадать много мирных жителей, и поэтому, я думаю, Киев на это не идет. И еще есть вопрос, сможет ли он, в принципе, город отбить, потому что там достаточно оборона-то не последними нехилая, как я понимаю.
А как по-вашему, могут ли помочь международные наблюдатели или посредники, миротворцы?
Ну, наблюдатели или миротворцы, это разные вещи. Ну, вот наблюдатели, были войны... как вы видели, помните, их там даже вполне себе хорошо захватывали в плен.
Да.
Да и чем они вообще могут помочь наблюдателям? А миротворцы, это должно быть тогда какое-то серьезное решение. Вон же, о вводе контингента, это уже другой разговор. Тогда, наверное, хотя...
А посредники?
Ну, я, опять же, вопрос в том, насколько контролируют этих вооруженных людей где-то в Москве, и контролируют ли, и насколько, на каком уровне, и насколько они им подчиняются. Потому что, ну, так со стороны, ну, даже не со стороны, а, скажем так, из региона, кажется, что они не особо-то кому подчиняются, и если они даже, может быть, вначале подчинялись, то сейчас, мне кажется, они почувствовали уже какую-то свою силу и, может быть, какую-то свою миссию даже. Поэтому я не уверен, что если им завтра там скажут, давайте-ка сворачивайте цирк, они уедут куда-то. Я не уверен, честно говоря.
А как по-вашему, почему они все-таки провели референдум, несмотря на рекомендацию президента России отложить?
Ну, я не знаю, во-первых, это могла быть такая игра Путина, да, какая-то, на то, что он публично для Запада, там, опять же, сказал, что он референдум отложим, а через каких-то там людей, не знаю, передал сепаратистам, ну, не он, может, передал, неважно, что, мол, все равно проводите, да, ничего страшного, проводите, и все будет нормально. Ну, и опять же, они просто подумали, а что нам, собственно говоря, Путин, он, сколько уже прошло, 2 месяца, он нам фактически так ничем не помог, что же мы из-за него будем здесь все приостанавливать, все равно проведем, уже бюллетень напечатали.
Давайте Ольге зададим вопрос. Как по-вашему, какая из сторон больше заинтересована в гласности и в подлинной информации о происходящем?
Никакая. Ну, в подлинной информации, как мне кажется, нуждается любой здравомыслящий человек, да, для того, чтобы сделать свои выводы. И, конечно, информация должна быть разносторонней. Пусть будет, даже если говорить о чьей-либо ангажированности, пусть будет много этих ангажированностей. Но дело в том, что сейчас, вот говорил коллега в эфире, что фотографом работать легче. Да, конечно, но вместе с тем, тему украинским журналистам, которые уже стали мишенью даже определенной охоты, ну, есть, скажем, зафиксирован, к примеру, случай, что в городе Николаеве личные данные журналистов, которые, видимо, чем-либо не понравились в интернете этим преследователям, пророссийским активистам, опубликовали их личные данные в списке под названием «Мрази Николаева». И мы это раньше наблюдали в Крыму по поводу правозащитников и журналистов. И некоторые из них, с которыми я сотрудничаю, вынуждены были переехать. И сейчас таких приезжающих все больше. Ну, к примеру, хотела бы назвать, вот, скажем, всего лишь за несколько дней начала мая те конкретные факты, которые наблюдатели Института массовой информации случаи физической агрессии в Донецкой области зафиксировали, чтобы наши слушатели, читатели Радио Свобода представляли себе ситуацию в Донецкой области. Вот в Константиновке сепаратисты захватывали журналистов англоязычных изданий, медиа, BuzzFeed, CBS. Было также 6 вооруженных падений. Ну, в Славянске известно, что сепаратисты напали на съемочную группу ICTV, остановили автомобиль, угрожали оружием, отобрали аппаратуру. Собственно, все ваши, да, те же фотоаппараты, мобильные телефоны и планшеты, они как бы в опасности, что их могут отобрать. Это дело постоянное. Также сепаратисты напали на помещение редакции газеты «Горняк» города Торез и на помещение редакции газеты «Провинция» в Константиновке. Нападение на ТРК «Донбасс», на помещение редакции телеканала «Юнион». Нападение на дачу главного редактора интернет-издания «Остров» Сергея Гармаша. Ну, а в Одессе особенная же жестокость была, и она поразила наблюдателей. Там, скажем, женщину, журналистку интернет-издания «Таймер» Анну Левченко просто забросали камнями, когда она освещала противостояние пророссийских и проукраинских сил. То есть тут даже речь не идет о какой-то заангажированности. Собственно, мишенью становится любой человек, который фиксирует происходящее. Соответственно, возможно, так эти представители бандформирований, террористы, другие некоторые российские СМИ, так называемые уже СМИ, потому что сложно назвать СМИ, когда совершенно отсутствует честная информация, называют их там протестующими, и когда эти люди просто нападают на людей, которые фиксируют происходящее. Тут даже уже не важно, для какого издания. Но, кстати, хотела бы единственное, что позитивное могу сказать, относительно позитивное, сегодня в нашем эфире, это то, что те журналисты, которые не являются рупорами Кремля и хотели бы создать свои материалы о том, как проходит эта пропаганда, как проходят информационные войны. Я сейчас обращаюсь к российским авторам, но также и Радио Свобода может свои материалы подавать, сотрудничаю с общественной организацией «Телекритика». И мы решили конкурс материалов на тему «Информационные войны», для того, чтобы зародить такую общественную дискуссию, и в том числе в пространстве, скажем, в медиапространстве двух стран, провести не только для украинских авторов и журналистов, публицистов, но также и для российских. На сайте mymedia.org.ua вы найдете эту информацию, принимается медиакритика о роли СМИ, возможно, социальных сетей, журналистов или публичных личностей в ведении или противодействии информационной войне. И конкурсные материалы могут касаться любых других аспектов журналистики. Вот темы разжигания межнациональной вражды, что мы часто наблюдаем на российских телеканалах, и информационной политики Украины или России, информационного влияния других стран, жанровых ограничений нет. Мы найдем возможность, если будут победители из России, найдем возможность, конечно, немалые денежные призы перечислить авторам, которые честно работают. Но, к сожалению, поделюсь с аудиторией, так как многие активные пользователи интернета, я раньше с большим уважением и ожидала материалы от сайта Slon.ru, но на днях с удивлением обнаружила материал, казалось бы, достаточно либерального, демократичного журналиста Олега Кашина, если не ошибаюсь, его фамилия, где, то есть это был не материал, я так понимаю, это было какое-то личное мнение, блог, сейчас то время, когда журналисты очень часто позволяют себе высказывать такие мнения, в котором он аргументировал, вы тут спросили, Владимир, помогли бы миротворцы, очень осторожно к этому слову нужно относиться, мы же знаем, кого Кремль считает миротворцами и принуждение к миру. И, собственно, этот материал Олега Кашина говорил о том, что единственный выход, по мнению этого, как мы думали, либерального журналиста, это введение так называемых миротворческих войск, сил, России в Украину. Это жаль. Собственно, все те, кто анализирует пропаганду и информационные войны, ласково просим, welcome, добро пожаловать на конкурс, обсудим и будем стараться все-таки освещать ситуацию в наших странах всесторонне.
Спасибо, Ольга. Тогда вопрос Илье. А как работает в этих регионах вашим коллегам с федеральных телеканалов?
Те украинские коллеги сразу, с одной стороны, предложили так как-то сотрудничать всем, а с другой стороны, сразу же наехали на Кашина за одну лишь колонку с высказанным мнением. Вообще информационная война, хотелось бы отметить и сказать коллеге, что ведет не только со стороны России, российских СМИ, но и со стороны украинских СМИ тоже очень сильно. Что касается работы еще
федеральных телеканалов, они как-то пользуются привилегией там в информации, в допуске к медиаперсонам?
Ну, трудно, как бы трудно судить. Вот просто, на самом деле, я-то там тоже нахожусь в неком черном списке. Мою фотографию даже вывешивали на здании областной администрации Донской, Донецкой, захваченной ополченцами, сепаратистами. Поэтому я как бы не знаю, есть ли там доступ, потому что сам туда не хожу, потому что если придут, то меня арестуют там. Я поэтому стараюсь лишний раз не появляться там на виду руководства. Ну вот в Славянске у меня сложилось впечатление, конечно, что в Life News и Комсомолке. Ну, у Комсомолки это очевидно, по-моему. Есть хороший доступ к мэру народному. Но это же вопрос того, что украинские СМИ там просто не могут работать. А российские СМИ, в принципе, отношение к ним значительно было лучше, особенно поначалу было. Сейчас, конечно, они просто постепенно разобрались, что есть СМИ российские разные бывают. Вот. И теперь уже там, вот видите, и Пашу из «Новой газеты» задержали. Опять же, прочитав внимательно его публикации, и на основе этого сделал вывод, что он человек плохой, и его нужно арестовать, и за него выкуп потребовать.
Да, вот чем вы объясняете всю эту детективную историю вокруг Павла Каныгина?
Зачем ей объяснять? Ну, там постоянно, я же вам рассказывал, там постоянно люди задерживают и на основании собственного самоуправства проверяют, кто такой, почему здесь, что такое. И, соответственно, с Пашей они просто посмотрели его публикации и нашли какие-то материалы, которые, по их мнению, их как-то порочат. Ну, как я понял. И после этого, собственно, его и сдержали, решили еще денег за это срубить.
Натурная вот, какая-то чеченизация, это отношение к прессе. Когда-то наших коллег похищали только в Чечне.
Ну да. Ну, с этим я не знаю, что делать, честно говоря. Там в этом смысле ситуация тяжелая, конечно. Ну вот про
людей, которые рассказала, да.
Допрашивали, говорили, ну да, вот, например, тот же Стешный Коц, как не относись, но вот они, например, вот все какие-то инициативы, да, по какой-то фильтрации журналистов в Украине собираются делать, но они, тем не менее, спокойно выехали сейчас в Москву, никто их не задержал на границе. Ну, или, не знаю, не поставил им штамп, чтобы они больше не въезжали. Ничего такого, они спокойно выехали и въехали до этого. Да даже броневик Жириновского доехал до Луганска. Поэтому, мне кажется, все это границы там достаточно условные.
Да, вот вернулся на связь Александр Брегинец, депутат Верховной Рады. Как вы считаете, Александр, какой выход вот из этой ситуации, в которую сейчас попали журналисты, участвующие фактически в информационной войне? Вот идет борьба за телевышки, за редакции газет, буквально как на передовой.
Ну, к сожалению, в самом деле, сегодня очень много журналистов, которые находятся в плену сепаратистов, сегодня очень много журналистов из Украины, из украинских центральных изданий, просто не могут даже попасть для того, чтобы выполнить свою работу в некоторые регионы Донецкой области, особенно в определенные, ну, такие очаги, где наиболее острый конфликт. Эти сепаратисты, они симпатизируют, естественно, журналистам из России. И, ну, это и не странно, потому что если в голове всего этого стоят представители спецслужб России, то понятно их отношение к украинским средствам массовой информации и, понятно, отношение к российским. И мы видим проблему в том, что сегодня Украина, в этих регионах Украины доступ до информации журналистов очень сложен, очень трудно журналистам избежать противостояния с сепаратистами в прямом понимании. То есть если не верить журналиста, особенно телевизионщика, с признаками от какого-то из украинских телеканалов, бьют камеры, ломают, трещат. Самый такой объективный канал, который у нас есть, это Пятый канал, его и камера была побита, и люди были поранены. А то, что у нас происходит в некоторых случаях, когда на территории страны не пускают некоторых людей, которые являются журналистами, их не пускают не за журналистскую деятельность. Вот это главная фальсификация, которую часто подают средства массовой информации. Вот не пустили журналиста. Но тогда можно сказать, что журналист, который там ограбил банк, был задержан, и сообщать, что это не грабитель банка, а журналист. В данном случае речь идет, еще раз говорю, о том, что журналиста, как журналиста за профессиональную деятельность, нет случаев, когда бы их не пускали на территорию Украины. А вот те случаи, когда они совершают другие поступки, ну, там, перевозят определенные незаконные вещи, еще что-нибудь такое, совершают поступки, противоречащие законодательству Украины. Вот в таких случаях действительно есть проблема, когда люди, прикрываясь журналистскими удостоверениями, совершают правонарушения. И у нас уже есть даже такой как бы термин, такой журналисты двойного назначения. То есть, ну, к сожалению, это было и раньше, во время Януковича, когда некоторым людям для того, чтобы они имели больше льгот и больше доступа в определенные места, просто выдавали удостоверение журналистов, они приезжали и могли проникнуть на определенные территории и так далее. К сожалению, это же то, что было при Януковиче, это же используется и в других случаях, и, к сожалению, не знаю, это с воли этих средств массовой информации или не с воли, но в некоторых случаях такие удостоверения получают некоторые люди и российских средств массовой информации.
Вопрос Илье, как по-вашему, будет ли облегчен доступ к информации во время президентских выборов 25 мая?
Я бы хотел сначала одну реплику сказать, что все-таки господин Брегинец снова немножечко, конечно, не совсем правду говорит, потому что очень многих моих коллег, российских журналистов, разворачивали на границе, обосновывая это тем, что у них якобы не хватает наличных денег, хотя многие специально брали с собой большое количество денег специально из-за этого. Поэтому говорить, что не всех пропускают журналистов, кто настоящий журналист, не совсем корректно, потому что даже там Илью Барабанова, только что из «Коммерсанта», мы еле-еле протащили через границу, его уже собирались возвращать, уже отправили в зону, транзитную зону, ждать утреннего самолета, и только там с помощью каких-то звонков удалось его пропустить внутрь, в страну. Ну, то есть это сплошь и рядом. Там журналистов «Арпса» разворачивали из российского. Ну, то есть это происходит до сих пор, и чтобы этого не произошло, там нужно очень много, сильно постараться. Что, мне кажется, неправильно. Еще раз, если можно.
Во время выборов, как по-вашему, будет ли больший доступ к информации, больше свободы слова, что ли?
Ну, я не знаю, если говорить всю Украину, то вообще, мне кажется, особой проблемы нет с доступом к информации. А что касается Донецкой области, там вообще непонятно, пройдут ли выборы и в каком виде, и что иметь в виду, как журналистам украинским, я думаю, там будет работать так же тяжело в зоне, которая контролируется сепаратистами, соответственно, русским журналистам будет довольно трудно туда попасть. В принципе, в страну. Хотя и возможно.
Да, вот как по-вашему, это подорвет доверие к местным властям и вообще к самой идее выборов?
Что именно? Журналисты?
Вот то, что недопуск, да, там, вот, например, украинскими властями, то, что депутат Брегинец рассказал, что не пускают только нарушителей, вы говорите, просто не пускают неугодных журналистов.
Не, ну не пускают, они, я так понимаю, что очень трудно отличить, конечно, неугодного журналиста от угодного журналиста, где там грань объективности, какие критерии для этого, поэтому они, видимо, погранцы пытаются просто автоматически видеть русского журналиста и стараются его не пустить. Только в случае какого-то наличия в каком-то положительном и позитивном списке они тогда пропускают. Ну, а я думаю, что все равно, в общем, кто очень хочет, тот попадает, как мы видим. Поэтому журналистов там будет достаточно, и я думаю, что освещение-то будет нормальное. Другое дело, что сейчас приходится вообще по всем, мне кажется, всему, что происходит в Украине, приходится смотреть две точки зрения, то есть обязательно. И это практически как в самой России, да, чтобы понять, там, что происходит на самом деле, да, нужно читать известия, ну, нельзя ограничиться только известиями, да, нужно, иногда нужно смотреть, читать две газеты, чтобы понять, что происходит на самом деле. Это сейчас на Украине точно так же, потому что нужно обязательно посмотреть, что сообщают более-менее вменяемые российские СМИ, да, и что сообщают украинские СМИ, потому что обычно правда где-то посередине, либо есть несколько точек, две точки зрения противоположные, о которых вторая сторона просто не сообщает о другой точке зрения. Поэтому невозможно ограничиться только одним источником, украинским либо российским.
Ольге вопрос. Вот вы лично каким больше средствам массовой информации сейчас доверяете? Вам слово, Ольга.
Благодарю. Вы знаете, я в основном не имею времени отслеживать полную картину происходящего, потому что очень часто обращаются коллеги по защитной работе из разных регионов с разного рода просьбами, потому что очень часто это касается людей, с которыми я лично знакомы, и гасишь пожар постоянно, и с этой целью я читаю наши волонтерские правозащитные инициативы, в основном это в Фейсбуке по Одессе Одессос, по Луганску Луганск СОС, и продолжает на Евромайдан СОС публиковать также. Но кроме того, у меня есть коллеги, которые непосредственно работают в конфликтных зонах на востоке Украины, и я слежу за тем, что они пишут. Но вот если говорить на русском языке, то все-таки «Украинская правда» достаточно объективна, и есть страница на украинском, «Украинская правда», есть на русском, достаточно объективно освещает, и очень хорошие репортажи, это же Екатерины Сергацковой, совершенно независимая, потому что передает ситуацию так, как есть. Я даже видела, что с каким-то упоением один из сайтов, посвященных теме террористической организации Донецкой Народной Республики, цитировал сообщение Екатерины Сергацковой у себя в блоге о том, что вот сейчас стреляют, и вроде бы, что украинские военные стреляют, и что напротив не все люди вооружены, и они вот это цитировали. То есть читаю коллег, читаю «Украинскую правду», также считаю, что можно доверять группе «Информационное сопротивление», там эксперты Дмитрий Тимчук, считаю, что можно доверять этой информации, и информации от правозащитников и правозащитных организаций. Не псевдо, я знаю, сейчас создаются сайты псевдо-правозащитных организаций, при том почему-то сразу на английском и на немецком языке идет информация, все та же, которую мы с вами опровергали во время Майдана, о том, что некие нацисты нападают массово на людей, Так что приходится следить за коллегами, и «Украинская правда» и «Информационное сопротивление», это я советую, но учитывая, что наш эфир, возможно, скоро подходит к концу, я бы хотела еще раз обратиться к людям, которые, я надеюсь, в России не побоятся сказать свое слово о кинорежиссере Олеге Сенцове, который, кстати, хочу подчеркнуть, не приехал в Крым с какой-то целью, а он сам крымчан, симферополец, которого задержала ФСБ, это уже все-таки не какая-то банда, это структура официальная, и вот его собираются инкриминировать ему терроризм, но очевидно, комментаторы говорят, и я думаю, что с этим можно согласиться, что это такая акция по запугиванию любых людей с отличной от кремлевской точки зрения, обыски украинских татар у Мустафы Джемилева в доме, проходят сегодня, об этом известно, и другие, те, которые целенаправленные действия в Луганске и в Донецке против проукраинских активистов, когда, и публикуются их данные, вывешиваются их фотографии, когда за ними следят, когда фотографии, допустим, некоторых из моих коллег-активистов висят на захваченных зданиях, где террористы из так называемой Донецкой Народной Республики. И поэтому я бы не стала, я слышала мнение, говорить, что, конечно, если сравнивать с Славянском, где проходит антитеррористическая операция, но ситуация менее опасна в Донецке. Но, тем не менее, очень многие люди выезжают. Опять же, у меня коллега вывозила родителей из Луганска, и в Донецке ситуация действительно опасна. И, к сожалению, очень многие люди даже побаиваются о чем-то сказать лишний раз. Это чувство понятно, это чувство знакомо. Если вы видите где-то на улице много людей, это не значит, что это все те люди, которые являются местными жителями. Вот. Олеге Сенцове обращу внимание еще раз, все-таки не дадим назвать кинорежиссера террористом, осудить его, потому что, ну, сегодня мы промолчим здесь, при этом это достаточно известный вот в кинематографических кругах молодой режиссер, сегодня промолчим здесь, но как бы завтра придут за нами, да, поэтому все-таки не стоит бояться, стоит уже в конце концов высказываться, говорить, обращаться, тем более это уже на территории России будет происходить, это возможность для российского общества сказать свое мнение.
Спасибо, Ольга. Вопрос, Илья, как по-вашему, в Крыму вот обстановка, когда там российская укоренилась, что ли, власть, она может обостриться в связи с предстоящим вот мрачным юбилеем, 70-летием депортации крымских татар с полуострова?
Ну, я читал, что там уже российские власти к этому подготовились по нашему привычному российскому сценарию, что автозаки туда вводят, уже что-то БТР там на центральных улицах стоит.
В Симферополе, да?
Да. Ну, я думаю, что крымчане сейчас узнают, что такое демократия по свободе собраний по-российски.
По-кремлевски.
Они хотели в Россию, вот сейчас они получат свободу собрания нашего варианта. Ну, я сомневаюсь, что там какие-то у татар есть возможности противостоять российскому государству, честно говоря. Это все-таки не украинская, не Янукович даже.
Да, и Джумилева отсекли, да, он же в Киеве теперь живет.
А когда. Ну, он, вот, собственно, так периодически жил в Киеве, он же депутат Верховной Рады, но не пускают его на родину, да.
Когда Крым только вот был в ожидании референдума, там уже чувствовалось, что тоже тяжеловато становится журналистам работать.
Ну да, там в меньшем масштабе, но особенно потому, что там все-таки быстро все разрешилось, да, достаточно, то есть ситуация не затянулась, там были подобные ситуации, там в какой-то момент начали активно нападать прямо на журналистов, такие спортивные ребята, ну типа тетушек такого плана. Но несколько там коллег пострадало, не очень сильно, но там не было захватов, там именно была попытка вот напасть, чуть побить. Такого типа. Но поскольку референдум прошел, все нормально закончилось. Ну, относительно для кого-то нормально. Ну, для крымчан, возможно, нормально. Это все прекратилось. Но вот в Донецке это развивается.
Да, вот как вы считаете, может ли Киев, вот если не как по грозненскому сценарию, какими-то, может быть, более мягкими средствами достичь, установить диалог с лидерами вот этих Юго-Востока?
Мне кажется, не может. Мне кажется, не хочет, во-первых. Во-первых, не хочет, не может. И мне вот кажется, что вот эти... Ну, то есть, есть вариант какого-то жесткого подавления, да, который мы обсудили. Он там... Очевидно, его минусы, но, возможно, он мог бы как-то разрешить ситуацию. А то, что сейчас происходит, да, это вялотекущая антитеррористическая операция уже там больше месяца, да, которая фактически не имеет никаких результатов вообще. Она только, например, в Мариуполе накануне референдума, да, вошла Национальная гвардия, там произошла перестрелка, сгорел там местный горотдел милиции, погибли люди. И даже не важно, там, кто был виноват, кто кого начал стрелять и так далее, местные жители абсолютно уверены, что пришли, значит, что это подтверждение того, что они все всегда думали, и им все время говорит российское телевидение, что сейчас фашисты и бендеровцы вас уничтожат, и придут в ваши города, и все, если вы не будете там поддерживать сепаратистов. В итоге туда пришла Нацгвардия и ушла, и остались трупы, да, и сожженные здания. И поэтому они все уверены, что вот они действительно фашисты и бендеровцы пришли и нас сожгли, и после этого все, ну, какое-то большее, я думаю, количество, чем могло бы прийти, если бы этого не было, пришло на референдум. И те, с кем я там разговаривал, все говорили, ну, вообще-то мы не... Я специально говорил, постарался больше с молодежью говорить, потому что, ну, старики и так понятно более-менее. А молодежь мне говорила многие, что, ну, мы, в общем, были скорее за Украину раньше, но, ну, в целом, в общем, нам было все равно как-то. А вот после того, что вот они устроили у нас тут позавчера, мы поняли, что все что угодно, только не Украина. То есть Донецкая республика отдельно, Россия, но только не фашисты. Ну, Может быть, даже не стоило, если уже зашли, надо было оставаться. Ну, то есть, как бы, мне кажется, к тому, как проходит антитеррористическая операция, есть много вопросов. Я, конечно, не военный, но я, с другой стороны, даже могу понять вот колонку Олега Кашина. Я не читал, но я так понял вот из слов девушки ее смысл. Когда иногда, вот когда сталкиваешься с абсолютным беспределом, когда понимаешь, что не вооруженные эти люди могут сделать все, что угодно с тобой, с другими, с людьми, с журналистами, и защитить реально некого, потому что армия где-то там стоит, еще неизвестно, когда она придет и что она сделает. Милиции нету, либо она вообще как бы поддерживает по-тихому сепаратизм, то можно даже действительно сказать, что единственный возможно мирный выход из этой ситуации – это ввод миротворческих российских войск, просто потому что только это, возможно, и может остановить вот этот беспредел. Ну, то есть, этого бы не хотелось, но я не вижу вообще вот реально, что иначе что, иначе как? Как иначе это прекратить? Я не то, что я призываю, просто иногда такие мысли закрадываются в голову, и почему бы их не высказать как вариант.
А какова сейчас экономическая ситуация в Донбассе?
Ну, трудно судить, как сейчас, когда. Ну, вроде бы шахты какие-то, ну, предприятия работают более-менее. Я так понимаю, что и зарплаты пока выплачиваются, иначе бы шахтеры как-то активнее сказали свое слово. Они пока вроде, я так понимаю, работают. Но это вообще большой вопрос, да, что делает Ахметов. Это же как бы он является королем этого региона. И такое ощущение, что он сначала пытался как-то раскачать ситуацию, чтобы добиться чего-то для себя, каких-то преференций, может быть, как-то подмять вообще регион под себя. Но, видимо, в какой-то момент выпустил ситуацию из-под контроля, потому что, конечно, с его бизнесом его не может устраивать, да, вот ситуация, то, что сейчас происходит, и перспективы там в России или независимости, едва ли он там сохранит весь свой бизнес и состояние в этом случае, поэтому мне кажется, он просто выпустил ситуацию из-под контроля, видимо, заигрался.
А почему Харьков так быстро остыл?
Ну, там просто нет людей с оружием. Мне кажется, все очень просто. Как бы и Харьков, и Одесса, там, во-первых, не значительно меньше русских людей, которые считают себя русскими, даже не русскими, а россиянами, да, как там в Донецке есть какое-то количество людей определенных, которые реально хочет в Россию. Это не 100%, и не как в Крыму даже, и не 70%, мне кажется, процентов меньше, значит, но они есть. А в Харькове и в Одессе достаточно много вот именно патриотов Украины, которые выходят на улицы, там ультрас и так далее. Там вот именно поэтому, именно там и в Харькове, и в Одессе было именно гражданское противостояние, да, которая неудачно пыталась притворить милиция или не пыталась, но тем не менее. Но там нету вот боевиков, сепаратистов с оружием, вот этого всего.
Ольге вопрос. Как сейчас развивается агитационная кампания по выборам президента страны?
Ну, то, что можно наблюдать на телевидении, проходят дебаты, то есть достаточно активно, ну, в Киеве это ощущается, разнообразие мнений, кандидатур, и тем более выборы в Киеве также проходят, киевского мэра я имею в виду, и в Киевраду, поэтому достаточно активно проходит, ну, это, я думаю, что это такой уже детальный внутренний вопрос, конечно, я подозреваю, да, можно предположить, что штабы разных кандидатов, даже те, кто вместе были и на Майдане, и демократические силы, тоже, возможно, как-то не всегда на благо для Украины работают. В своей предвыборной, боже мой, я забываю русские слова, предвыборной работе, это наблюдать можно. Но вот вернемся к Крыму, мы немножечко вспомнили Крым и о том, как возможно туда въезжать, выезжать. Вот, не знаю, заметили ли, какая сегодня была новость интересная, что украинский кинооператор Ярослав Пилунский, который был в плену у крымских сепаратистов, притом, собственно, не у российских военных, да, а у крымских сепаратистов, ну, так как это называлось, то есть открещивался же долгое время Путин от своих военных, от своих сил, от своих диверсантов в Крыму. И Ярослава Пилунского депортировали сегодня, запретили ему въезд на территорию Российской Федерации. И интересно, что он ехал по приглашение Натальи Королевой снимать ей клип. Человека, мало того, что он был в плену, он был захвачен, кинооператор. Теперь его почему-то не впускают в Россию. Ну, то есть, что человек, который уже пострадал, был в плену и пытается работать и заработать на жизнь, чем он может быть опасен? Вот это удивительная новость, конечно, но вот сегодня есть. Мы говорили о том, как воспринимают в Донецкой и Луганской области украинские войска. Ну, есть очень разная информация. В основном на территории области, не столько вот городов и городков, где именно городской житель преобладает, а на территории области, где больше сельский житель, поддерживают украинских военных и приносят продукты питания, стараются как-то поддержать, привозят необходимые вещи. Ну и кроме того, тоже я не являюсь эксперткой по террористическим или антитеррористическим операциям, но мои коллеги из журналистской инициативы «Stop Fake», с которыми я знакома по Киево-Могилянской школе журналистики, они публикуют разные видео, которые проходят по российским телеканалам, которые, соответственно, смотрят на Донбассе, где часом инсценизировано поведение украинских военных, да, то есть какие-то перестрелки, что есть какие-то жертвы, что они там под танками, даже разбираются кадры, и, собственно, это можно найти в интернете, и часто такого рода информация, она, конечно, продолжает накручивать местных жителей непонятной целью, кстати, о цели, непонятной целью Кремля. И, кстати, о цели. Почему так не воспринимается информация? Я даже не знаю, нужно ли это объяснять. Да, введение, то есть предлагать под видом миротворца вести войска страны агрессора. Я сейчас говорю не о людях, не о журналистах, не о слушателях, да, я говорю об агрессоре, о том, кто отдает приказы, да, страны агрессора в другую страну, естественно, это не может восприниматься, но об информационной войне. Как известно, в группе «Информационное сопротивление» они это публиковали, что один из сценариев – это готовить общественное мнение вот такой информационной войны, готовить общественное мнение к тому, что вот единственный выход – специально же организовываться разного рода провокации и там и с обысками, и с этими же похищениями людей. Вот сегодня были взрывы в Карпатах на международном газопроводе. Спасибо.
Давайте дадим слово Илье. Как по-вашему, вот кто из встреченных вами персонажей вам кажется наиболее перспективным политиком, харизматичным, или, может быть, из тех, кого вы интервьюировали в Киеве?
Из кандидатов в президенты?
Да.
Да мне кажется, это не так важно сейчас. Но если будет Порошенко президентом, то мне кажется, это лучше, чем если Тимошенко, да? Хотя бы как минимум. Хотя тоже не самое новое лицо. Мне кажется, сейчас это вообще ушло на второй план. Эти выборы практически никто им не занимается. И кампания практически не идет, на самом деле. Сейчас идет фактически война с Россией. И выборы нужны просто для того, чтобы был легитимный президент, наконец, а не полулегитимный Турчинов.
Спасибо, Илья, вам за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что язык ультиматумов, к сожалению, сейчас стал преобладающим на Украине. Об этом мы беседовали с нашим гостем, журналистом Ильей Азаром. А на прямой связи из Киева были Ольга Веснянко и Александр Брегинец. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
«Время свободы», вечерние дискуссии о русском будущем Крыма.
Я с Майкомой звонил. Она говорит: Геннадий Геннадьевич, Да вы не понимаете, у нас будут течь молочные реки, и кисельные будут берега. Ну, я послушал, я говорю, знаешь что, смотри, чтобы ты в этой молочной реке не утонула.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».